Мы с вами продолжаем разговор, уже начатый некогда, и состоящий в том, главным образом, что однажды в истории людям был дан закон Божий, закон, провозглашенный голосом Всевышнего, записанный в Священном Писании, и поэтому не могущий быть отмененным никем, никогда и ни при каких условиях. Ну, кто бы мог отменить закон Божий? Какие высокие инстанции, какие собрания людей, соборы так называемые, какие властители, монархи, обладающие огромной властью, мудрецы, святые, кто мог бы отменить Божий закон? Если решиться отменить его, или хотя бы одну какую-то часть его, или хотя бы одно слово большинством голосов всего человечества, или верующих, скажем, то говорится в Писании, что все народы пред ним как ничто. Настолько превознесен Всевышний, что человеческое слово и человеческое мнение по сравнению с его приговором и решением ничего не стоит. Если же говорить о возможности отмены какой-либо части закона со стороны наиболее праведных, святых, каких-то особо избранных людей, то ведь Писание свидетельствует, что и святость, и избранность, и особая праведность, все это как раз проявляется в покорности воле Божьей, а не в противлении ей. Так что как только кто-либо посягает на изменение закона, в котором воля Божия выражена, он таким образом объявляет, что никакой праведности и избранности с его стороны речи быть не может. Он противится самому Всевышнему. Вот потому противопоставляется закон Божий мнением и постановлением человеческим любым, которые с ним не согласны. И помним мы, что сам Иисус Христос сказал, что доколе не придут небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из этого великого Божьего закона, доколе не исполнится все. И говорили мы о том, что в той мере, в какой любая церковь, любая община, конфессия, любое религиозное направление на земле приближается к исполнению закона Господня, старается исполнить его, сохраняет его величие, в такой мере она следует истине, представляет ее среди человечества и проповедует ее. В той мере, в какой та же самая церковь, община, конфессия и так далее уклоняется от закона Божия, разрушает его, следуя преданиям и учениям человеческим, она уходит от истины или даже противится ей и разрушает ее. Воюет против Всевышнего и его воли. И мы видим, что в очень многих направлениях, до сих пор сохранившихся на земле религиозных, в очень многих общинах, в очень многих церквах, сосуществует то и другое. Трудно найти такое направление, в котором представлен был бы весь закон Божий о великолепии, и все последователи этого направления исполняли бы и соблюдали заповеди. И с другой стороны, трудно найти такое направление, где бы прямо противоборствовали закону в целом. Ну, раньше какие-то, не дай бог, сатанинские институты и общины. Но интересно вот что. Содержится ли в Священном Писании какой-либо образец такого человеческого религиозного общества, в котором бы истина смешивалась с ложью? То есть в котором при исполнении каких-то отдельных частей закона Божия, остальные отвергались бы и заменялись бы. Если бы нам удалось в Священном Писании такое найти, то мы бы поняли, что это как бы предсказание религиозного состояния человечества вообще, потому что вот люди склонны смешивать чистое учение Божье с нечистым и искаженным учением человеческим. Действительно, такой пример, правда, мимолетно проявленный, мы видим в поклонении части израильтян золотому тельцу в пустыне. Вот помните, что когда Моисей удалился от народа, чтобы взойти на гору и принять заповеди Господни, разъяснение 10 заповедей многочисленные, то народ стал беспокоиться, не видя вождя перед собой. Подошел к Аарону и попросил сделать золотого тельца, пожертвовав для этого, то есть проявив самоотверженность, как бы большое количество золота. Аарон вылил этого тельца, и что сказал народ, собравшись пред ним? «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Ну, при другом чтении там слово «элогим», то есть, может быть, и Бог, и боги, вот Бог твой, который вывел тебя. Таким образом, часть истины признавалась. Народ и шел из Египта, и шел не собственными силами, а с помощью свыше. Вот какой-то Бог или какие-то боги его оттуда вывели, проявили сверхъестественную свою мощь. Но вместо Всевышнего, невидимого, всемогущего и единого изображен телец. То есть египетский символ мощи, символ плодородия, обычно бык является образом возобновляющейся жизни. И вот этой самой мощи, конечно, не буквальной статуэтки тельца, а вот этой физической силе, этой природной мощи, правда, олицетворенной в образе животного, приписывался исход из Египта, извод народа. Но это быстро было рассеяно и остановлено. Вот такое течение мысли, потому что, сойдя с горы, Моисей, как известно, разбил этого тельца, стер его в порошок и пустил по воде, и даже напоил этой водой тех, кто ему поклонялся, доказав таким образом, что созданный идол – абсолютное ничто. Но есть ли примеры в Писании, когда вот такое же положение сохранялось дольше, когда истина пребывала смешанной с ложью, и большая часть народа, призванного следовать истине, уклонилась в это учение? Вот такой пример, конечно, есть. Представлено цельное, можно сказать, целостное религиозное учение, да еще возникшее в избранном Божьем народе, который призван был стать народом священников среди человечества, то есть нести правду Божию. И это учение возникло в Северном Израильском царстве после смерти царя Соломона, при воцарении сына его Равоама и при отпадении из-под его власти большой части государства, 10 колен, живших на севере. Некий царь, новый царь этого государства по имени Иеровоам, избранный на царство самим Богом за отступление Соломона на старости лет, решил изменить некоторые религиозные устои просто потому, что иначе при сохранении законной династии Давида и Соломона в Южном царстве, народ пойдет вслед за законным правителем Равоамом и в конце концов откажется от власти Иеровоама. Для того, чтобы удержать народ под своей властью, нужно было упразднить паломничество в Иерусалим, к храму, предписанное трижды в год всем израильтянам согласно закону Моисееву. Для этого нужно было создать собственные святилища, чтобы народ не покидал границ государства Иеровоамова, не выходил за пределы из-под его власти и находил удовлетворение своих религиозных потребностей внутри страны. Но для того, чтобы это сделать, нужно еще что-то предпринять. Нужно изменить время поклонения, чтобы как-то другой праздник какой-то назначить, изменить идеологию, которая является основой этого поклонения, и еще что-то такое сделать. Ну, например, изменить священство, потому что те священники, которые научены были из поколения в поколение следовать закону Божьему, именно потомство Аарона, первосвященника, и левиты, колено Моисеева, вряд ли согласились бы по прихоти какого-то царя нарушить закон. Значит, других надо было поставить священников, которые бы на это согласились ради каких-то выгод и привилегий. Что сделал Иеровоам? Это записано в Третьей книге царств, в 12 главе, с 26 стиха. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему Кроваму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Кроваму, царю Иудейскому». И посоветовавшись, обратим внимание, что посоветовавшись сделал этот царь, не от собственного только имени, нашлись люди, достаточно политически мудрые в своем роде, но безумные пред лицом Божьим. Оказывается, политическая мудрость может стать богоборчеством, может стать противостоянием воли Господней. Посоветовавшись, царь сделал двух тельцов золотых и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Надо сказать, что царю было на что опереться. Это практически те же самые слова, которые народ в пустыне произнес при поклонении золотому тельцу, вылитому Аароном. Значит, несколько исказив историю, можно было сказать, что, вот смотрите, сам первосвященник Аарон когда-то сделал изображение божества, золотого тельца. Оно было в пренебрежении, а вот теперь мы воскрешаем эти древние формы поклонения. Притом мы не отрицаем исход из Египта, мы следуем древней истории. Мы не отрицаем и авторитет Аарона, сделавшего этого тельца. И в конце концов мы молимся Богу, только вот изображаем его в виде неких природных сил, в виде двух могучих тельцов быков. Ну, для того, чтобы такому извращению истории поверили, нужно было лишить народ возможности обращаться к первоисточнику. А что является первоисточником? Ну, Слово Божие, Священное Писание. Точно так же, как, скажем, на католическом Западе в средние века запрещалось читать Библию вообще, мирянам на любом языке. Священникам разрешалось читать только на латыни, и то отдельные части, некоторые книги находились под запретом. Точно так же за много веков до того Иеровоам решил отнять у народа возможность обращаться к живому источнику Слова Божьего, чтобы его преданиям поверили. А кто был учителями закона в древнем Израиле? В чьих руках находилась священная Тора, то есть список, свиток закона Моисеева? Она находилась в руках левитов. Об этом очень точно сказано во Второзаконии, в главе 31, с 24 по 25 стих. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав». И далее говорится, что книга должна быть положена рядом с ковчегом завета в святом святых. Нужно было ее изучать, согласно другим местам Пятикнижия. С нее нужно было сделать список для царя, который будет руководить народом и который должен поучаться в ней день и ночь. Для преемника Моисеева Иисуса Навина, которому сказали, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. А следовательно, был сделан список, потому что не мог же он каждый день приходить в святое святых и брать оттуда. В святое святых должен был только священник входить однажды в году. Списки были сделаны для всех судей, чтобы судили по закону Божию. Списки были сделаны для всех учащих левитов, расселенных по всем городам Израилевым, для того, чтобы преподавать в чистом виде Слово Божие народу, от мала до велика. Вот так, например, о функции левитов-священнослужителей говорится в той же книге Второзакония, в главе 33, 10 стих. «Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». Для того, чтобы учить законам и заповедям, нужно было их очень хорошо знать, постоянно повторять и толковать. Ну и что же сделать для того, чтобы удалить этот закон с глаз народа и поставить вместо него свои постановления и обычаи? Нужно было левитов куда-то девать, избавиться от их присутствия. Левиты имели десятину, которую платил им весь народ, и на нее жили и учили все население. А как их лишить десятины? Ведь народ привык приносить ее. Надо кому-то другому эту десятину направить. Для этого нужно избрать других священников, не левитского происхождения, которые были бы счастливы, что царь их обеспечил материально этой десятиной, возвысил, дал им почет в глазах народа и поставил на служение. Хотя они догадывались, некоторые из них понимали, что занимают они совсем не свое место. Поэтому далее говорится относительно тельцов. «И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане». Это города на территории Северного царства. «И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан». А почему не одно святилище? Тут тоже очень хитрый замысел. Бог повелел, чтобы святилище было единственным. Жертву он разрешил приносить в одном только месте. Это говорится в книге Второзакония, в 12 главе. А сказано там следующее. 13 стих. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». То есть празднование праздников священных времен, жертвоприношения, всенародные молитвы, служение первосвященника – все это только в одном избранном Богом месте может осуществляться. Если противопоставить этому месту другое, одно какое-то в Северном царстве выбрать и сказать, а вот теперь это место будет здесь, то очень много найдется противоречащих. Скажут, что место одно, но ведь указано его место изначало. Известно, где это святилище находится. Ну, для этого нужно сделать, по крайней мере, два или больше места поклонения, чтобы в конец запутать народ. Что, мол, единственность места – это позднее изобретение, раньше было много, и, сославшись на какие-то странные авторитеты, вот это провозгласить. Так сделал Иеровоам. «И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных». Раз поставил, то ясно, что он им передал десятину и все привилегии левитов. Левиты остались без дела, их изгоняли, остались без заработка и под немилостью царской пребывали. Поэтому сказано далее, что большинство левитов или все левиты переселились, убежав из Северного царства в Южное, где законная Давидова династия продолжала существовать. Ну, теперь надо еще одно переменить время поклонения, чтобы забылось прежнее время вместе с ним и прежнее место. «И установил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил». Праздник остался, потому что в памяти народа очень ясно сохранялся тот факт, что после уборки урожая осенней нужно праздновать кущи. Древний праздник под еврейским названием Суккот, то есть кущи, такие шалаши, в которые народ должен был переселяться, убрав урожай. В память о том, что в таких вот палатках, кущах жили в пустыне после исхода из Египта. То есть народ находится непосредственно под руководством Божьим. Он не должен основывать на земле постоянных жилищ в сердцах своих. Не должен думать, что жизнь его настолько устроена и природно обеспечена, что он может находиться на самообеспечении как бы без Бога, может как бы отказаться от взывания к Богу. Вот это вот ежегодное переселение в кущи напоминало о том, что человек странник на земле, что он полагается на Бога и живет его милостью. Этот праздник должен был сохраняться, ведь крестьянство – наиболее костная часть населения. Не зря вот у нас после победы советской власти основной удар был нанесен по крестьянству, чтобы разрушить весь старинный быт, старинные устои. Ну, Иеровоам не собирался наносить удар по крестьянству, чтобы не лишить Израильское царство хлеба. Значит, с крестьянами надо было считаться. И значит, нужно было их традиции как-то дочтить. Ну, что сделать? Чтобы праздник кущи сохранился, в то же время не сохранялся. Чтобы народ больше не потянуло в Иерусалим на поклонение. Нужно перенести его. Вот ведь тут сказано, он устроил праздник, подобный тому, который был в Иудее, только в 8-м месяце. В 23 главе книги Левит говорится, что нужно праздновать этот праздник ежегодно в 7-м месяце, с 15-го его дня. Там сказано так, глава 23, 34 стих. «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник кущий, 7 дней Господу». Ну и описаны очень красочные приметы этого праздника, когда берут в руки 4 вида растений, и с ними торжественные процессии совершают вокруг святилища. Может быть, это было сохранено, да только перенесено на другой месяц, и лишено таким образом корней, заключенных в Слове Божьем, в Божественном Писании. Ну вот, собственно, и все, что требовалось сделать. Введены изображения, это противоречит второй заповеди, не сотвори себе кумира. Изменено было местоположение центрального святилища, это противоречит тем словам Божьим, которые мы прочитали. Да и единственность святилища была отменена, это противоречит еще некоторым словам. Нелевитское священство, о котором сказано, что если кто чужой, не из потомства Левия, приблизится к жертвоприношениям, то будет предан смерти свыше, каре. Это тоже было отменено. Перемена сроков праздников. И, наконец, поставил Иеровоам поддельный жертвенник, потому что только на жертвеннике, стоящем около священной скинии или храма, разрешено было вообще приносить жертвенных животных. Он свой жертвенник возвел и, мало того, еще дерзнул взойти на него самолично, утверждая свой авторитет, и попытался принести жертву. Ну, правда, там пришел некий пророк, посланный свыше, и рука Иеровоама окаменела, он застыл в той позе, в какой и стоял, и не мог принести жертву. К чему это привело потом? Бог долготерпел этому народу, долго выносил вот эти все изменения, эти искажения, посылал многих пророков. И тем не менее судьба государства Северного Израильского сложилась очень несчастливо, потому что народ в целом не покаялся. Династии сменяли одна другую, притом с истребительным уничтожением предшествующей династии, вплоть до всех ее потомков. Приходили враги, ну и в конце концов, в 722 году до Рождества Христова, царь ассирийский Тиглат-Паласар, в Библии называемый Фул, пришел и выселил из Святой Земли те самые 10 колен, которые пошли следом за искаженным вот этим учением. Трагически это кончилось, трагическое завершение, трагический финал имело. Ну хорошо. Вот мы видим многовековое существование такого искаженного поклонения, где истина Божия, ну, воспоминания об исходе из Египта, о Боге как таковом, смешано со многою ложью, как говорится архаически. Есть ли какое-либо другое основание для выводов о том, что в Писании подобное общество и подобное поклонение описано? Очевидно, есть. Ну, например, это учение фарисеев времен Иисуса Христа. Фарисеи были господствующим направлением в древней Иудее к тому времени, были направлением очень почтенным, и мало того, в их среде было немало настоящих праведников, людей, всей душой стремившихся служить Богу и исполнить Его закон. И тем не менее, в целом, это движение Сыном Божьим Иисусом Христом было осуждено. Но не во всех своих частностях и не во всех своих проявлениях и основах. Так, например, в Нагорной проповеди Иисус Христос сказал, это Евангелие от Матфея, 5 глава, как вам известно, стих 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И далее сказано в 20 стихе, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Оказывается, книжники и фарисеи претендовали на праведность и часто ее как бы достигали, отдельные представители этого движения. И однако это такая праведность, которая не дает войти в Царство Небесное. Какая-то самоправедность, что ли? Это стремление к праведности, но не достижение ее. Значит, книжники и фарисеи названы Иисусом Христом в качестве людей, провозглашающих себя праведными. И мало того, в 23 главе того же Евангелия о них сказано следующее, стих 2. «И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Что такое Моисеево седалище? Это то самое место, с которого Моисей, сидя, возглашал народу законы Божьи. Значит, книжники и фарисеи сели там же. Но если кто-либо сел на трон, принадлежавший прежнему царю, то является он его хотя бы формально преемником? Да? Является, если он не узурпатор. Ну, они узурпаторами не были, они как бы продолжали некую традицию издревле идущую. Значит, формально они признаются в каком-то смысле внешне преемниками Моисея, сидящими на его престоле, на его седалище. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Мы не видим, чтобы учение фарисеев было осуждаемо. Не видим, чтобы им приписывалась какая-то узурпация и искажение закона. Да, они говорят правильно, они сидят на том месте, где должны сидеть. Они преемники, учителя. Они проповедуют истину Божью, пока они касаются только закона, но не искаженных его толкований, это все нужно исполнять, и этому нужно следовать. Но сами они говорят и не делают. Значит, осуждается не учение, а образ жизни. Осуждается поведение. Учение это правильное. И затем говорится, что же они такое делают? В чем же неправильность их поведения? 4 стих. «Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые, и возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Но если бы речь шла о том, что все их учение от начала до конца правильно, только они ему не следуют, это одно. Но здесь еще нечто сказано. Они связывают какие-то бремена тяжелые и неудобно носимые. А что такое бремена? Какие-то тюки, да? Какие-то вот ноши, как тяжести большие, да, связывают, возлагают людям на плечи, а сами не хотят их двинуть. Но вопрос в том, а должны ли люди их двигать и носить эти тяжести? Возложил ли Господь Всевышний, давая через Моисея свой закон, неудобно носимые тяжести на плечи народу? Нет, мы видим, что все заповеди созданы для того, чтобы сделать прекрасную жизнь на земле, чтобы научить людей любви к Создателю друг другу, а следовательно облегчить им жизнь. Представим себе, что вот одна центральная заповедь Пятикнижия исполнялась бы: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Каковой была бы жизнь на земле? Как люди относились бы друг к другу? С какой радостью они приветствовали бы друг друга? Как счастливы были бы видеть? Как помогали бы? Разве такая была бы жизнь, как сейчас? Нет. Весь закон сводится к этой заповеди и к другой, о любви к Создателю и благоговении пред Ним. Значит, ничего неудобного, страшного, тяжелого в законе как таковом нет. Рабов нужно отпускать на волю на 7-й год, снабжая всеми продуктами труда, орудиями и так далее. Пришельцев нужно любить, и они в правах уравниваются с местными жителями. Заботиться нужно о вдовах и сиротах, кормить бедных, проповедовать всюду законы Божии, на что левиты были поставлены, и так далее, и так далее. Если мы начнем перечислять все блага, заключенные в Божьем законе, то мы не остановимся никогда, потому что, говорит Давид: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Обширна она в доброте, любви, в помощи человеку. Это заповедь Господня. Об этих же фарисеях сказано, что они связывают нечто, что прежде не было связано, вот сами что-то постановляют, нечто тяжелое, трудное, возлагают людям на плечи. Значит, кроме того, что они учат из Моисеева закона делать, и так нужно поступать по их учению, они еще что-то прибавляют. То есть они нарушают слово Господне через Моисея сказанное: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от него». Что-то такое они связывают и прибавляют. Следующее. В 5 стихе говорится так: «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих». Но это внешние признаки благочестия, так называемый тефилин, дощечки с написанным внутри законом, который прикрепляется к лбу и к руке, и верхнее покрывало талит, которым покрывается человек во время молитвы. То есть вот эти внешние признаки благочестия они делают очень роскошными, чтобы показаться перед людьми очень праведными. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Ну, значит, гордыня их обуяла, они хотят быть первыми, хотят очень выделяться, хотят, чтобы в них видели главных представителей общества. И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. Значит, они очень любят учительствовать и называться учителями. Ну, собственно говоря, учителем закона кто был на земле? Моисей. Его преемники должны учить. Ну, вот о левитах мы читали: «Учат законом твоим Израиля». Но они не учителя в том смысле, что от себя по собственному своему измышлению что-либо выдают. Они толкователи. Они преподают закон. Хорош был бы учитель в школе, который преподавал бы не по программе, а вопреки ей. Совершенно что-то противоположное. Но, к сожалению, так поступали некоторые, так сказать, самозванные учителя, которые хотели свой авторитет возвысить и поставить его выше авторитета даже божественного. Далее говорится в стихе 12: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Любые религиозные авторитеты, любые учителя, к ним нужно присмотреться. В чем они подобны ученикам Христовым? В чем они подобны вот тем фарисеям, о которых здесь говорится? Какими чертами своими напоминают они апостолов? Какими чертами своими напоминают они вот этих фарисеев, осуждаемых Иисусом Христом? И, наконец, говорится в 13 стихе: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете». Кто может затворить и отворить? Кто может пустить и не пустить? Имеющий ключи или не имеющий ключей? Имеющий. Он по своей воле может открыть ворота стучащимся, может закрыть. Сам может войти и не войти. Значит, у них были ключи? Были, несомненно. Законом Божьим и посвящением им эти ключи вручались. Но как они поступали с этими ключами? они внутренне отказывались от искреннего обращения к Богу и затворяли таковое перед другими людьми. Потому что в чем долг левитов? В чем долг этих древних служителей Божьих, священников? Очевидно, в том, чтобы обратить каждого человека ко Всевышнему, чтобы открыть его сердце словами закона, наставлениями, призывами к покаянию, и чтобы человек сам почувствовал Творца своего, того Отца своего Небесного, о котором сказано: «Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Но есть желание у людей, любящих принимать почести и собирать богатство, желание обратить вот это поклонение на себя и отвратить от Творца, стать той иерархией, которая не указывает путь к Богу, а стоит железной стеной между Всевышним и его служителями, ищущими его людьми. Вот затворили вход в Царство Небесное. Не говорили о том, что человек может сам обратиться к Богу, и грехи ему будут прощены, если он искренне покается, что Господь может ответить ему, что Дух Святой может сойти на человека и вразумлять его изнутри, и таким образом голос Божий будет человек слышать. Нет, слушайтесь нас, а не Бога. Вот то, что мы говорим, главное. Без нас вы не можете спастись, без нас вы не можете никуда прийти, а на деле затворяются ворота, и в них не входят ни сами служители, ни ведомые ими. Что же дальше говорится? В 14 стихе сказано так: «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что поедаете домы вдов и сирот, и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение». Долгие, пышные, молебны, окруженные всевозможными обрядами, оказывается, были лицемерием, потому что в этот момент поедались дома вдов и сирот. Одна из главных основ божественного закона – это любовь и милосердие к бедным, к вдовам, сиротам, неимущим, странникам, пришельцам и так далее. Здесь же говорится, что не только пренебрегают домами вдов и сирот, а их поедают. А что это значит? Отнимают, да? Какими-то налогами облагают, дают деньги под большие проценты, так человек разоряется, а дом его переходит к взаимодавцу. Значит, это разбойники. Это те, которые нарушают непосредственное повеление Божие. Ты не можешь давать в рост брату твоему ни денег, ни продуктов. Можно только одолжить по закону Божьему и потом получить обратно. И даже сказано, что когда приближается субботний год, седьмой, год прощения долгов, нельзя отказывать в суде в том, чтобы временно одолжить человеку необходимые ему продукты. «Да не будет сердцем твоим Белиал, то есть злой дух, говорит закон, и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, зная, что приближается год прощения долгов, потому что за это Господь благословит тебя». А здесь делают прямо по-другому, какими-то хитроумными постановлениями, какими-то законами опутывают бедных и обирают их дочисто. При этом лицемерно молятся. В 15 стихе говорится следующее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Действительно, прозелитизм развивался, и людей хотели обратить в веру, но когда это делается с чистым сердцем, и человеку возвещается истина о Господе, который его сотворил и готов его услышать и принять, это одно. Когда же говорят: «Присоединяйтесь к нам, потому что мы истинная церковь, и вот от нас вы теперь будете зависеть, и от нас все получать», это совсем другое. Таковой человек удаляется от Бога и делается сыном гиены, вдвое худшим тех, кто его обращает. Потому что обращение не к Богу, а к церкви, в данном случае к учению книжников и фарисеев. Ну и сказал Спаситель: «Ученик не бывает выше учителя своего, но и усовершенствовавшись, станет каждый как учитель его». Значит, лицемерно призываемые становятся, так сказать, вошедшие в рост, выросшие лицемерами вдвое большими. И сами стремятся к тем же почестям и к тем же доходам. Ну и говорится далее, с 16 и по 23 стих, что малейшее, незначительное нечто превозносится этими учителями, а главное забывается. Например, сказано так: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Десятину велено давать со всех продуктов. Ну что такое тмин? Вот представьте себе тмин, это чернышки маленькие, которым посыпается хлеб или что-либо другое, его очень мало поспевает. Ну, может быть, треть грядочки на огороде достаточно для того, чтобы обеспечить семью на год тмином. И вот с этих вот зернышек выделяется десятина. Каждое десятое зерно пунктуально отделяется и отдается в храм. Хорошо делают? Хорошо. Очень пунктуально. Поэтому Иисус сказал, сие надлежало делать. Надлежало. И того не оставлять. Это очень хорошо, когда человек настолько благочестив, что он помогает бедным, пригревает вдов и сирот, поддерживает пришельца, любит ближнего как самого себя, всегда чтит Бога, пребывает перед ним с чистым сердцем, и такой вершины достигает его благочестия, что он каждое зернышко десятое с тмина отделяет. Как это прекрасно! Это надлежало делать. Но когда он это делает, оставив суд, милость и веру, то есть что такое оставить суд? Важнейшее в законе суд, чтобы суд был справедливый, чтобы бедного и невинного праведно судили. И сказано в законе, когда предстанут пред судей, то пусть они осудят виновного и оправдают невиновного. Вот что главное. Тогда общество будет преуспевать, тогда справедливость будет. Но здесь суд оставили, то есть суд извращен. Виновного оправдывают, а невинного осуждают, отделяя вот это каждое десятое зернышко. Что еще оставили? Милость. Ну, милосердием проникнут весь закон Божий, вся Тора. Милость к бедным, к несчастным, помощь всем нуждающимся, вообще милосердное отношение друг к другу – это основа всего. Без милосердия нет ни любви, ни дружбы, ни помощи, ни общества, оно распадается. Каждый ожесточается, становится эгоистичным и живет для себя. Эту милость оставили. И, наконец, веру даже сказано, веру оставили. Ну, что такое вера? Вера, вот по-древнееврейски это эмуна, а по-гречески пистис. Ну, у нас слово «пистис» здесь в Евангелии, поскольку у нас на греческом, но Иисус Христос по-гречески не говорил, очевидно, тут было слово «эмуна» – верность. Тут может подразумеваться и взаимная верность членов общества, верность своим обещаниям, своему долгу, доверие между людьми и, наконец, вера в Бога, абсолютная преданность Ему, открытость сердца влиянию Господню. Все это фарисеи оставили. Они замкнули сердца пред Богом, потому что Он обличал бы их. Этот обличающий голос им невыносим, и они от него закрывают сердце. И, следовательно, исчезает вера-доверие. Не вера, как собрание догматических каких-то постановлений, каких-то решений соборов или кого-то еще, а вера, как открытость в отношениях с Богом, доверие Ему, когда человек предает сердце Господу. Вот это исчезло. Ну и доверие между людьми. И вот при этом, при полном разрушении основ закона, сохраняется формальная приверженность к отделению каждого десятого зернышка. Вот одевает человек там очки или берет лупу, и чтобы не ошибиться в счете этих зернышек, этим занимается. Вместо того, чтобы исполнять прежде всего главное. Поэтому говорит Иисус Христос об этих людях. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». То есть в то время как малейшее что-то незначительно исполняется, главное проходит. Человек может проглотить верблюда, это смешной, да, такой образ, яркий очень, отцедив маленькую мошку. Очень часто Иисус называет фарисеев слепыми. В одном месте Он сказал так, может ли слепой вести слепых, не оба ли упадут в яму. Но ведь это были люди зрячие, которые прекрасно, например, разбирались в земных делах, устраивали свои материальные дела очень хорошо. Какая же слепота имеется в виду? Духовная. Духовная слепота, потому что Дух Божий просвещает очи человека. И если человек противостоит ему и замыкается от него, то становится слеп. И огромные богатства, даже собранные неправедными правителями, при разрушении Иерусалима и других городов Иудеи погибли. Так что даже с этой точки зрения, с точки зрения чисто материальной, слеп человек, уклоняющийся от духовного начала. Не говоря уже о том, что он слеп с духовной точки зрения и препятствует спасению своей души. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтоб чиста была и внешность их. Потому что Спаситель говорит, вот они очищают внешне блюда и чаши, а внутри они полны хищения и неправды. Каким образом чаша, если буквально посмотреть, вот чаша, из которой пьют, блюда, из которого едят, полны хищения и неправды. Очищено блюдо, потому оно вымыто и с той, и с другой стороны. По иудейскому обряду очищения посуды нужно погрузить ее в водоем специальный, вытереть, и она будет чиста. А что же нечисто? Содержимое, то, что кладется на это блюдо. Потому что вкусная еда, которая наполняет эти чаши, блюдо, питье это вкусное, оно состоит из крови и пота страдальцев, ограбленных, обиженных, тех, чьи силы пошли на питание вот этих людей, этих книжников, которые просто грабят народ, вдов и сирот. Это вот хищение и неправда. Но не только чаша и блюдо осквернены вот этой вот недолжной пищей. Дальше говорится: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Начав с чаш и с их содержания, переходит Иисус Христос к содержанию душ этих людей, их сердец, к их внутреннему миру. Внешне они очень кажутся праведными, они одевали красивые одежды, отличались величавой походкой, медлительностью движений, красивой речью. Внутри, сказано, исполнены мертвых костей, подобно склепу, который побелен, а там внутри останки умерших. Потому что человек духовно невозрожденный, духовно нерожденный, не сподобившийся присутствия Божьего в своем внутреннем мире, это мертвец, это духовный мертвец, человек, о котором сказано в Откровении Иоанна: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Поэтому в Писании говорится так: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Значит, из мертвых нужно воскреснуть. Человек не должен быть духовно мертвым, но должен ожить и жить перед лицом Божьим. Эти люди отказались от такого предложенного им учением Моисея, предложенного им множеством пророков и, наконец, предложенного Сыном Божьим Иисусом Христом воскресения Духа, и предпочитали оставаться духовными мертвецами. И, наконец, очень точно и явственно определяет Иисус Христос место этих людей в духовной преемственности разных групп населения внутри народа Божия. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Разве это плохо, строить гробницы пророков? Разве плохо возводить красивые храмы, памятники? Прекрасно, да? Там, придавать останки пророков или каких-то выдающихся людей погребению достойному, устраивать праздники по этому поводу и так далее. Но почему-то горе вам, почему же горе? Что украшаете, что строите, что тут такого. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Это очень интересный ход мысли. Вот подумаем. Ну, допустим, два направления жизни древнего израильского общества. Пророки, люди, исполняющие волю Божью, их меньшинство, конечно, их мало, и те, кто гонит и убивает их, исполняя волю злого начала. Ну и, наконец, есть третье, народ, допустим, безразличный или как-то вяло в этом участвующий, о них мы не говорим, об этих людях. Фарисеи говорят, эти самые, которых описывает Иисус так: если бы мы жили в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролитие крови пророков. Но ведь они евреи, они иудеи, израильтяне. Почему они себя возводят к тем, кто пролил кровь пророков, а не к самим пророкам? Чьи они сыны? Вот, например, апостол Петр, провозглашая народу израильскому весть о воскресшем Иисусе Христе, обратился к нему так. Это Деяния, глава 3, стих 25. Он обратился к народу: «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Значит, Иисус в первую очередь был послан к иудеям, чтобы благословить, отвратить от злых дел. И народ иудейский называется сыны пророков, наследники пророков, носители этого пророческого наследства, которое должно ожить и в первозданной чистоте засиять. Ну, а фарисеи говорят о себе что-то другое. если бы мы жили в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Но Иисус говорит, вы сами о себе свидетельствуете, чьи вы дети. Вы дети тех, кто пролил кровь пророков. И далее говорит им, дополняйте же меру отцов ваших, змеи порождения ехиднины. То есть вот в сочетании, в сосуществовании этих черт, ужасных, отвратительных, здесь перечисленных, когда они развиваются, доходят до полного развития в человеке, человек становится змеей в человеческом обличии. Но змея – это что? Это нечто тайком проползающее и жалющее. Хитрое, злое, извивающееся начало берет верх в человеке. Но мы знаем, что душа человека может уподобляться какому-то животному. Когда Иисус говорит, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, то он имеет в виду не собак, бегающих по улице, и не свиней в свинарнике, а души, которые уподобились свиньям и собакам. Он говорит о царе Ироде, который искал убить его. Скажите этой лисице, еще день или два я хожу и проповедую. Значит, под видом царя жила лисица. Вот животное начало в человеке, при том вот такое вот хитрое, изворотливое, злое, взяло верх. Ну и здесь говорит Иисус, змеи порождение ехиднины к этим людям. Обратим только внимание, что никогда и никого Иисус Христос не оскорбил словом. Мы не находим такого примера во всем Евангелии. Лично он никого не обидел, лично никому ничего не сказал. Ну, когда он говорит «змеи, порождение ехиднины», то кого он лично обижает? Человек уже каждый понимает, соответственно этому определению или нет. Если в толпе крикнуть, вот как известно, на воре шапка горит, то вор схватится за голову. Да? Но ни в коем случае не обидится тот, кто ничего не ворует. Также среди фарисеев были люди благородные, были благочестивые, отнюдь не все соответствовали вот этому примеру, о котором говорил Иисус, но те, которые соответствовали, прекрасно понимали, что их это касается. Итак, мы видим, что огромное направление духовной жизни, господство, учением этого господства фарисеев, какой конец имела Иудея того времени, страна, воздвигнутая Богом для просвещения человечества, в которой родился Иисус Христос, из которой он взял своих апостолов, учеников. Иерусалим был разрушен римлянами в 70-м году, храм сравнен с землею, народ частично уничтожен, частично пленен, рассеян по всем странам. Страшное завершение. Может быть, и более страшное, чем увод ассирийским царем Тиглат-Паласаром 10 колен в плен в ассирийское рабство. Итак, истина, смешанная с ложью, приводит к тому, что ложь берет верх. Если не происходит очищение учения, очищение совести пред Богом. Ну и вот, сказав несколько слов об этом, мы посмотрим завершающие слова, вглядимся в завершающие слова, произнесенные Иисусом Христом перед осуждаемыми фарисеями. Сказал им следующее, та же самая 23 глава, со стиха 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, се оставляется вам дом ваш пуст». Какой дом остался пуст? Храм. Дом Божий, который был разрушен, и до сих пор он не выстроен и пуст. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядый во имя Господня». Эти слова загадочны. Слова, обращенные как раз к тем, кто истину Божию смешал с ложью, и постепенно ложь возвышалась и брала перевес, они так звучат. «Не увидите меня, доколе не воскликните, благословен грядый во имя Господня». Ну и что? Достаточно этим людям выйти с пальмами, ветвями, вот как когда при входе Иисуса в Иерусалим, и сказать эти слова, как им все простится, все переменится, так или нет? Наверное, нет. Наверное, что-то другое имеется в виду, что-то более глубокое, более тонкое. Для того, чтобы понять, что имел в виду Иисус Христос, говоря эти слова, мы должны обратиться к первоисточнику приведенной цитаты. Цитата «Благословен грядый во имя Господне» взята из псалмов Давидовых. Там в контексте мы поймем ее значение. Это Псалом 117, 26 стих. Там говорится так. «Благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня». И Иисус говорит, «Оставляется вам дом ваш пуст, и не увидите меня, доколе не воскликнете. Благословен грядущий во имя Господня». Значит, когда скажут «благословен грядущий во имя Господня», то благословение прозвучит откуда? Из дома Господня, восстановленного, потому что грядущего во имя Господня признали и приняли. Что же должно предшествовать вот этим словам «благословен грядущий во имя Господня»? Вот мы посмотрим немножко выше, с 19 стиха. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Страстное желание правды Божьей, страстное желание осуществить Его волю, стремление к Нему. Человек стучится во врата. Иисус говорит, всякому стучащему отворят. Значит, человек будет стучаться, и вот сердца этих людей, отпавшие от Бога, возвратятся к Нему, и они всеми силами устремятся к Нему, по слову заповеди, «Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим». Вот тогда скажут они, «Отворите мне врата правды». И тогда врата откроются, «Войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа, праведные войдут в них. Эти врата откроются тогда, когда исправят дела свои и станут праведными. Следующий 21 стих говорит, «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением». Человек восстанавливает связь с Богом. Он не только молится, он очень хорошо знает Духом, что Бог его слышит. «Славлю тебя, что ты услышал меня». Значит, восстановлен тот самый диалог, нарушенный еще Адамом в раю после грехопадения, который связывает создание с Создателем, человека с Творцом его. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Вот после этих страстных поисков правды, после вхождения во врата Божьи, после того, как люди стали праведны, восстановили отношения с Богом, они поняли, что камень, который отвергнут строителями, то есть кто же Сын Божий, Иисус Христос, которого не признали, соделался главою угла, то есть Он есть истинный посланник Божий, есть истинный свидетель и истинный возгласитель учения. Истинный толкователь, в том числе Моисеева закона. Вот когда этот камень вновь делается главой угла, то дальше говорится, это от Господа и есть дивно в очах наших. Оказывается, постановление Господне, судьбы его совсем другие, чем эти люди думали. Когда они это понимают, что это от Господа, и дивятся этому, то вот после этого они обращаются к Господу. В 24 стихе сказано, «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Их сердца исполняются радостью прощения, спасения и Духом Святым. Следующий же стих говорит, «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» Они приобретают, как говорится в Писании, дерзновение взывать к Богу. И Бог их слышит и исполняет их молитву. И вот только следующий стих говорит то, что сказано в Евангелии. «Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня!» Тогда возглашают хвалу, посланному Богом Сыну Его, и храм восстанавливается. Благословение исходит уже из дома Господня. То есть все грехи прощаются, народ возвращается на святую землю и молится вновь Богу на святом месте. Вот какой смысл имеет это слово Иисуса Христа, приведенное кратко, как и все в Евангелии лаконично. Видим мы, что мало выйти и закричать вот эти слова. Нет, нужно сердце очистить, исполнить все, что прежде сказано, и тогда приходит и благословение, и выстраивается вот этот самый опустошенный дом, оставленный пустым с давних поколений. Вот некоторые соображения относительно тех обществ, тех религиозных сил, которые представлены в Писании, и в которых, как мы говорили, сохраняется некоторая истина, но она смешана с ложью, а иногда и замещена ею. Еще раз скажу, что когда так происходит, то путь либо к очищению истины Божьей, к возвращению к чистому этому зерну, к чистому жемчугу, к слову его, к закону его, либо к окончательному падению и крушению и к замене истины ложью. И вот вывод из сказанного, некоторый вывод – Сказано в Писании, что ни один здравомыслящий человек, ни один человек, созданный по образу и подобию Божьему, а таковы первоначально все мы, другое дело, в какой мере в каждом из нас или во всех нас образ этот помрачен, образ этот искажен грехопадением, собственными грехами и так далее, ни один здравомыслящий человек не должен остаться равнодушным к главным вопросам своей жизни, к восстановлению общения со Всевышним и к исполнению его воли. Каким образом это можно сделать? На какие авторитеты при этом нужно полагаться? Каких учителей и наставников слушать? Если мы видим, что уже в Писании представлены религиозные направления, смешивающие сознательно или бессознательно, чаще сознательно, истину с ложью. Что говорит Писание о поиске Бога и о необходимости каждым человеком лично искать его истины? Вот говорится в книге Второзакония, в 4 главе, с 27 стиха. «Что народ Божий будет рассеян по всем народам и останется в малом числе». А в 29 стихе сказано: «Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Ты взыщешь, и ты найдешь. Взыщешь не человеческих авторитетов и не учений, в которых истина смешана с ложью, но Господа Бога твоего. Притом взыщешь всем сердцем и всею душою. Что такое сердце в библейском смысле? Сердце – это орган чувственного мышления. Потому что сказал я в сердце, подумал в сердце. В сердце человек по Библии слагает замыслы, значит, разумом. А душа, всею душою, душа – это источник эмоций и желаний человека. Значит, всеми стремлениями и всеми желаниями взыщешь Бога. Ты, а не кто-то другой за тебя. Другое место, в котором об этом говорится. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. Это обращается перед смертью царь Давид к своему преемнику, сыну Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его». А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Значит, Богу нужно служить всем сердцем, нужно знать его лично, не полагаясь на какие-то указания других людей. Но в лучшем случае они могут быть путеводными такими указателями, эти слова других. И, наконец, искать его нужно. Бога нужно искать. Говорится во второй книге Паралипоменон, в 15 главе, в 12 стихе. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина». Ведь никакой разницы нет ни половой, ни возрастной. Кто не будет Господа Бога искать, тот должен умереть. В каком смысле? Прежде всего, духовно. Потому что жизнь души нашей коренится в Слове Божьем, в его дыхании, в его духе. И искать этот первоначальный источник жизни – это и есть жизнь. Иисус сказал: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Но всякий, кто не станет искать, а человек скажет: «А я уже нашел, и еще лучше, за меня нашли». 2000 лет назад, или полторы, или 1000, у меня уже все нашли, написали, мне нечего искать. Но мертв этот человек или близок к смерти духовной. Кто не станет искать, тот умрет. Здесь же, в этой же главе, во втором стихе говорится так. Там некий пророк по имени Азария вышел навстречу Асе, иудейскому царю, и сказал. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Итак, опять искать и искать призывают все пророки. Псалом 9, 11 стих. «И будут уповать на тебя знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи». Бог не оставляет тех, кто его ищет. Кто перестает его искать, тех он оставляет, как мы уже неоднократно об этом читали. Исаия, 55 глава, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Душа может почувствовать вот это приближение благодати Божией, что Господь подходит к ней, и она должна взыскать и призвать Его. И не переставать искать, говоря, что якобы нашла, и все уже знает и понимает. Ну и, наконец, мы знаем, что сам Иисус Христос сказал, Матфея 7 глава, 8 стих. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». О чем это сказал Иисус Христос? О земных ли благах, о устройстве собственной судьбы, о чем-либо еще, что такое нужно просить, искать, доискиваться. Что это такое? Просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят вам. Что это нужно искать? Вот интересно, что?
Царствие или непосредственное общение?
Да, в 11 стихе сказано, что Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Ну какие же блага? Ведь можно подумать, что это относится к... благам земным, да? Деньги, квартиру, машину. Что такое нужно искать, чтобы и просить об этом, чтобы найти? О чем речь идет? Устройство хорошей семейной жизни, хорошую работу. О чем речь? Параллельное место, когда мы смотрим, то что там сказано? Вот найдите. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. А Дух Святой – это пребывание Господне с человеком, непосредственно внутри человека. Значит, искать нужно общение с Богом, искать Его, стремиться к Нему и направляться. И все человеческие авторитеты хороши, когда они следуют в этом Слову Божьему, в чем-то помогают, но никогда мешают и препятствуют. Итак, искать Господа – цель жизни, задача жизни и смысл жизни каждого человека.